Владимир Кожевников, «Резонанс». Глава 1. Шепот в тишине. Алексей умирал в восьмой раз за неделю. Так он называл мгновение, когда реальность отслаивалась, обнажая текучую изнанку из чужих сознаний. Это было похоже на то, как если бы стены его комнаты вдруг становились прозрачными, а за ними не улица с чахлыми тополями, а бесконечный коридор, где в каждой нише кто-то плачет, смеется, лжет, молится, умирает или рождается. Он не видел этого глазами. Он чувствовал кожей, небом, затылком. Чужая боль привкусом ржавчины оседала на небе, зависть колола ледяными иглами под ногти, а чье-то мимолетное счастье осыпалось перед глазами золотистой пыльцой, такой хрупкой, что боялся выдохнуть. Вакцина на школьном медосмотре осенью 9 класса лишь сняла последний ментальный барьер. Кто-то из умных взрослых в белых халатах назвал это активацией латентных нейронных связей. Алексей же называл это сорванным клапаном. Дар был врожденным, он чувствовал это по странной тоске, преследовавшей его с самого детства, когда, еще не умея говорить, он вдруг начинал плакать за минуту до того, как мама огорчалась из-за новостей по телевизору. Дар просыпался, как тектонический разлом. Сначала едва заметная дрожь, потом трещины в фундаменте привычного мира, и, наконец, землетрясение, которое перекраивает все. Проснулся он в холодном поту. За окном еще было темно, поздняя осень, в черемушках, наступала стремительно, словно крадучись. Алексей сел на кровати, сжимая одеяло так, что побелели костяшки пальцев. Сердце колотилось где-то в горле, в висках пульсировал знакомый гул, эхо чужого панического сна, который он только что пережил как свой. Женщина в этом сне теряла ребенка в толпе метро. Ее крик застыл комом ржавой ваты во рту Алексея. Он включил настольную лампу. Желтый свет выхватил из темноты стеллажи с книгами, карту звездного неба на стене, самодельный радиотелескоп на подоконнике. Комната была его бункером. Здесь, среди потрепанных томов по астрофизике и квантовой механике, пахло пылью, старыми страницами и едва уловимым запахом озона, его собственным, возникавшим в моменты сильного напряжения. Алексей Воронцов жил на пятом этаже панельной девятиэтажки в московском районе Черемушки. Дом был построен еще в 60-х, и его подъезд навечно пропитался запахом сырой штукатурки, кошачьей мочи и дешевого табака. Этот запах казался частью семейного архива, таким же неизменным, как мамины пироги с капустой по субботам, как папина привычка по вечерам читать газету в продавленном кресле, как скрип половицы на кухне, о которую спотыкались все гости. Из окна кухни открывался вид на пустырь, заросший одичавшими яблонями. Летом там было зелено и дико, зимой — бело и пусто. И только ночью, когда город затихал, Алексей любил смотреть на звезды над этим пустырем. Там, в холодном вакууме, не было эмоциональных паразитов. Не было чужих голосов, шепчущих в голове на разных языках. Только тишина, абсолютная, первородная, спасительная. Отец, Виктор Петрович, работал инженером на заводе и о способностях сына не догадывался. Мать, Надежда Николаевна, медсестра в районной поликлинике, списывала странности сына на подростковый возраст и близорукость. «Много читаешь, вот глаза и болят, и нервы ни к черту», говорила она, когда Алексей жаловался на головные боли. Он перестал жаловаться. Он научился молчать. Научился уходить в себя, строить внутренние стены из мнимых образов, кирпичик за кирпичиком, пытаясь отгородиться от нарастающего шума. Но шум рос. Школа номер 554 стояла в 15 минутах ходьбы от дома. Путь через гаражи и старый парк, где по весне распускались клейкие листочки на липах. Приземистое здание из серого кирпича с выщербленными ступенями крыльца помнило еще советских выпускников. Внутри пахло хлоркой, мелом и дешевым кофе из автомата на первом этаже. В 9 классе Алексей еще пытался быть как все. Играл в волейбол на уроках физкультуры, списывал физику у отличницы Светки, мечтал о новом процессоре для своего старенького компьютера. Он даже ходил на дискотеку в актовый зал, где под мигающую лампу танцевали одноклассники, стараясь не слышать их мыслей, оглушающего гула желаний, обид, неловкости.